Бхактивиданта Панчадаси, святого Видьярани, который переводится «Открытие нашего врожденного величия», с комментариями с вами Шутхабодхананды Сарасвати. Глава Самбита Татма и Парамананда. Учение Адвайты обладает великой мощью, великим благословением, великим величием. И одно из его величий в том, что оно дает нам способность к правильному рассуждению, юкти, основанному на шрути, священных писаниях. Даже когда мы изучаем высокие учения о созерцательных практиках, о медитации, мы чувствуем, что наше созерцание нуждается в подпитке, в поддержке. Часто оно прерывается, часто оно отвлекается. Почему? Потому что не хватает правильного юкти, рассуждения. То есть в течение дня мы рассуждаем о мирских вещах, о двойственных вещах, полностью пребываем как бы на концептуальном уровне в двойственности, а потом пытаемся созерцать недвойственность. И ум, длительное время концентрируясь на двойственных вещах, с большим трудом переходит на созерцательную практику у начинающих, потому что это совершенно разные миры. Вот юкти, которая дает классическая Адвайта Веданта, она устанавливает мостик от двойственного мира к миру недвойственности. И Адвайта дает нам возможность рассуждать об абсолюте, выстраивать логические линии, настраивать свой ум в соответствии со священными писаниями, получать вкус к обсуждению трансцендентных вопросов абсолюта, вкус к разговорам об абсолюте. И вот появление самого такого вкуса – это величайшее благословение. И вот в учении у нас, как известно, существует 10 ачар, и Адвайта ачара – первая из них, а Сахаджа ачара – вторая. Почему? Потому что Сахаджа ачара должна базироваться на мощном воззрении, на Адвайта ачаре. Дальше идут упаи, методы, самаи и прочее. Но все они уже производные, это как уже цветение чего-то основного, чего-то главного, чего-то фундаментального, без чего все остальное не может быть. И вот первая ачара, то есть первый путь, первая принципиальная установка – это Адвайта ачара. То есть Адвайта ачара означает, мы должны серьезно овладеть недвойственным воззрением. Недвойственное воззрение должно стать нашим принципом видения реальности, чтобы перейти к недвойственному созерцанию. Чтобы сформировать правильную модель поведения в мире, правильную модель восприятия, взаимоотношений со Вселенной. Потому что моделей страдающих, моделей неправильных, моделей, исходящих из обусловленных, омраченных умов и миров, сколько угодно. Но модель правильных отношений со Вселенной, с миром, с самим собой, нужно выработать. Она не приходит просто так, она приходит в результате хорошей тренировки ума и практики. И что Адвайта ачара в себя включает? Она включает такие четыре вещи. Это юкти, правильное рассуждение. То есть рассуждать об абсолюте, научиться правильно рассуждать об абсолюте. Что значит правильно? Правильно означает делать правильные выводы из священных писаний и духовной традиции. То есть это не просто рассуждение. Рассуждать можно на разные вещи, как угодно, о чем угодно. И все любят рассуждать. Тем более о религии. Когда речь заходит о религии, то каждый себя, естественно, считает специалистом. И он готов порассуждать. Даже самый невежественный человек вам расскажет про Бога. Но мы не согласны с таким путем рассуждения. Мы не принимаем его как авторитетный, мы не принимаем его ценность. Бог очень сложная субстанция, очень великая субстанция, несмотря на то, что он в сердце каждого. Не каждому дано его понять и рассуждать должным образом. Для этого нужно понимание. Например, никто ведь не берется рассуждать о Гильбертовом пространстве, так? О Вселенной Шварцвальда, о темной материи, темной энергии. Но если он даже попытается обсуждать, не имея подготовки там, среднего образования, высшей школы, аспирантуры, докторской диссертации, если он попробует дилетантски рассуждать в кругу серьезных ученых людей, ну его просто скажут, ты что здесь вообще делаешь? Иди отсюда, так ему скажут. То есть в науке существует определенная строгость. Чтобы рассуждать о чем-то, ты должен быть компетентен. То есть как должен быть компетентен? Ты должен посвятить свою жизнь этому. У тебя должна быть определенная там диссертация, написаны монографии, написаны десятки статей. Ты должен провести какие-то работы, эксперименты. Ты должен иметь имя, авторитет и хорошо разбираться в основах того, о чем рассуждаешь. Тогда твое рассуждение будет принято. Но с религией часто это не так. Когда люди берутся рассуждать о религии, каждый рассуждает как хочет, как он понимает. Потому что религия чувствуется внутри, духовная жизнь, адвайта веданта, философия, и каждое живое существо интуитивно, оно как-то выстраивает свою философию. Но духовная традиция говорит, что нам надо научиться подходить к учению, к философии, к собственной практике и воззрению тоже так же довольно высоко, с высокими стандартами, довольно строго. Если мы стремимся к освобождению. Если мы не стремимся к освобождению, конечно, мы можем как угодно выстраивать свои суждения о Боге. Но стандарты Адвайта Веданта, они дают нам такой высокий уровень обсуждения Бога, мышления о Боге, чтобы мы обрели реализацию. Чтобы мы не просто так обсуждали, чтобы это не закончилось просто разговорами. Чтобы мы обрели самадхи, чтобы мы обрели освобождение, чтобы мы обрели просветление. И для этого оно задает стандарты, только с этой целью, не для чего-либо, не для каких-то утверждений, там, догм, концептуальных утверждений, это все для нас самих, для нашей же пользы. Это как в боевых искусствах, мы занимаемся боевыми искусствами, если для нашей же пользы есть стандарты исполнения технических приемов. То есть мы можем их не исполнять или исполнять неправильно, но для нашей пользы, если мы стремимся победить, парить в мире этих искусств, нам надо научиться в совершенстве выполнять эти приемы. То же самое отношение Адвайта Веданта. И вот юкти – это стандарт правильного рассуждения, основанного на священных писаниях. Только на священных писаниях, на шрути. Вот меня часто спрашивают, гуру, вы ведь можете говорить от себя, почему вы комментируете священные писания? Это точно я могу говорить от себя. У меня достаточно личного опыта, чтобы говорить от себя. Но другой вопрос, хочу ли я говорить от себя? Потому что ведическая традиция, когда ты говоришь не только от себя, но ты говоришь, опираясь на священные тексты, на шрути. И это очень важно. Потому что шрути – это апурушея, нечеловеческое знание. Оно не основано на знании одного какого-либо человека, на знании философа. Это знание, переданное божественным источником. Это трансцендентное знание. Поэтому в ведической традиции принято опираться на шрути. То есть вся ведическая традиция Адвайта Веданты, да и других тоже, это вся традиция комментариев. То есть Санатана Дхарма, она существует и развивается в комментариях. Ее нет без комментариев. Она в комментариях. Комментарии – это живое продолжение традиции. Вот есть тексты. Тексты были записаны много тысяч лет назад, как результат богооткровения. Но мы всегда комментируем эти тексты. То есть мы их пропускаем через свою реализацию, через свой опыт, передаем в будущее. И это способ существования традиции. И считается вообще каждая школа, если она имеет свою систему бхаши и комментариев на Бхагавадгиту, Веданта Сутру, Упанишады, то она как бы является самодостаточной сампрадайей, самодостаточной традицией. Поэтому вся Санатана Дхарма существует в комментариях, и мы не исключение. У нас есть свои комментарии, я даю эти комментарии. Хотя я могу говорить от себя, но я делаю это так, как это требует принципы передачи учения. Вот когда мастер говорит от себя, это тоже авторитетная передача, но это называется по-другому, это называется упадеша. Она касается какого-либо метода, конкретных наставлений, каких-либо передач. Но она дается более узко. Она не представляет школу в целом упадеша. Упадеша передается как упая, метод ученикам в самайной линии передачи. То есть упадеша что значит? Мастер собрал учеников, говорит, вот это такой-то метод, вот я получил такое откровение, вот я имею такую передачу, практиковал такой опыт, вот здесь вот так-то. Но об этом не распространяйтесь с другими. Вот это упадеша. Итак, юкти – это правильное рассуждение, основанное на шруте, на священных писаниях. И второй принцип – это служение сева. Служение Абсолюту. Мы не только ему рассуждаем, мы служим Абсолюту. Вот если вы не понимаете, что такое служение, если вы материально смотрите на служение, сева не совсем правильно переводите, то вы материалистично можете это истолковать. Ну, такие вопросы могут появиться. Зачем Абсолюту служить? Зачем он не нуждается в служении? Он трансцендентен. Да, много можно говорить об этом. Мы нуждаемся в служении. Это для нас, не для Абсолюта. Но вот такая форма речи, когда мы говорим служение Абсолюту. Вот если непонятно, как относиться к служению, как воспринимать, для многих это сложная тема. Можно говорить, проведение энергии Абсолюта, пропускание через себя благословляющих энергии Абсолюта. Тогда будет понятно. И третий принцип – упасана. Упасана – это поклонение. Поклонение – это сонастройка, сонастроенность. Наиштадевату, через божественных существ, через святых древопередачи. Все это есть упасана. Это выражение предельного уважения, предельного почтения, поклонения. Шравана, киртана, смарана, вандана, пада, севана, даси. Это принципы поклонения. То есть слушание, воспевание. Памятование, поклонение стопам, служение, подношение, почитание. Наконец, дхьяна, медитация, созерцательная практика. Медитация на Абсолюте. Итак, рассуждать об Абсолюте, служить Абсолюту, служить Богу. Поклоняться Абсолюту и созерцать Абсолют. Таковы аспекты Адвайта Ачары. Тогда вся наша жизнь постепенно, естественно, заполняется пребыванием в абсолютном измерении. Это все искусственные средства, пробужденные для того, чтобы мы могли пребывать в состоянии смараном, непрерывном памятовании абсолюта, в непрерывной связи с Богом. Потому что эта связь в мире сансары, в мире авидии очень неустойчива, она постоянно разрывается. Это как если бы вы уехали далеко от города, где стоят вышки, мобильной связи, и у вас очень плохая связь. И вам постоянно приходится вертеться, чтобы получить сигнал три полоски. Вам постоянно приходится что-то применять, потому что чуть-чуть вы забыли, все, сигнал исчез. И вот сансара, мир тамаса и раджаса, куда попала душа, это вот такой удаленный мир, где постоянно связь с божественным источником обрывается. А нам нужно с помощью этой связи достичь освобождения от сансары. Освободиться от ее кармы, от ее гун. И вот эти способы очень важны. Рассуждать, служить, выполнять поклонение, медитировать, пребывать в медитации. Одной медитации недостаточно, если вы не святой, не джняни, не маха садху, пребывающий в неотвлекаемом присутствии. Абсолютно недостаточно. То есть легковесность многих западных таких течений, пытающихся практиковать Адвайту, интерпретировать Адвайту, она сначала подкупает. Она сначала вдохновляет как бы такой легкостью и необязательностью. Ну, медитируй в Абсолюте, пребывай, ты Бог. Ну что здесь сложного, да? Вот понял, вот такое великолепное учение Адвайта. Почему это происходит? Это происходит потому, что западным искателям стали вдруг резко доступны тексты Адвайты. Очень легко доступны. Все переведено. Один щелчок, клик мыши, и все. Ты можешь текст прочитать. Но надо понять, эти тексты родились и выросли, выпистывались в определенной культуре. В садхане, в тапасе, в отношениях гуру-ученик, в серьезнейших, глубочайших философских школах, линиях передачи, сампрадае, в культуре поклонения, в культуре служения, в культуре там, дебата философских школ, они отрабатывались через тысячелетиями. Это как бы такая вишенка на торте и вершина айсберга. То есть за ними стоит огромная тапасия, огромная работа, огромный культурный слой и целые потоки самскар, которые резонируют в определенных телах, в определенных душах. Но западный человек, не будучи сопричастен ко всему этому, совершенно не будучи сопричастен, он берет текст по Адвайте. Он слышит лекцию по Адвайте. Вот возникает такая кажущаяся легкость близости реализации, кажущаяся легкость необязательной садханы, необязательной тапаси, ничего-то внешнего. Но это легкость кажущаяся. При сколько-нибудь серьезной практике наступает как бы понимание, что абсолютно необходимо. Упассана, сева, юкти, тапаси, дхарма и прочее. И вот когда мы изучаем подобные тексты, подобные панчадаси, мы тренируем ум в правильном рассуждении. И это правильное рассуждение нам нужно не для того, чтобы там, побеждать оппонентов в диспутах. Оно нужно нам самим, чтобы проложить дорогу к устойчивому созерцанию, к устойчивой связи с Абсолютом.
Любовь к чему-либо нужна нам самим. Без сомнения, существуют разнообразные вещи, которые мы любим. Но какой бы любовью мы ни обладали, к жене, мужу, детям, благополучию, славе и так далее, к тому, чем мы не являемся, она служит нам самим.
Так мы обсуждали эту тему вчера, мы продолжаем ее обсуждать в предыдущих строках, ведя ранее обосновывает. И с вами Будхананда Сарасвати комментирует, он обосновывает, что наше «я» является принципом сад Читананда. Если принцип сад вечного бытия, неуничтожимости и чит вечного сознания был разобран, то есть большие сомнения в Ананде. То есть даже если «я» — это не неуничтожимое вечное бытие, даже если «я» — распростертое осознавание, то почему тогда я не чувствую счастья, я не чувствую ананды? Как душа может быть брахманом? Как она может быть абсолютом? Если бы она была абсолютом, она бы чувствовала ананду, радость. И здесь Видяранья говорит, давайте проанализируем, каждый из нас любит самого себя. Вот больше, чем что бы то ни было, он любит самого себя. Когда он любит там мужа, жену, детей, золото, богатство, власть, все что угодно, произведение искусства. Ведь он любит не сами эти объекты, он любит то чувство, которое в них, которое они вызывают внутри. И мы вчера подробно это рассматривали. Но если он так любит самого себя, значит это я ему дает что-то, значит оно является этим состоянием счастья.
Нравится вам это или нет, но это факт. Чем быстрее мы это обнаружим, тем лучше для нас, поскольку наша жизнь станет более целенаправленной. Мы колеблемся, прежде чем принять этот факт, поскольку не хотим казаться эгоистами. Тем не менее, мы не можем дурачить сами себя. Человек любит что-либо и кого-либо для самого себя. В Майтрее Брахмане из Брахандараньяка Упанишад великий святой Яджнавалкья объяснил это своей единственной дорогой жене в недвусмысленных выражениях. Он сказал, «О, дорогая Майтрея, истина, муж дорог жене не ради пользы мужа, но ради ее собственной пользы он ей дорог. Жена дорога мужу не ради пользы жены, но ради его собственной пользы она дорога ему. Дети дороги родителям не ради пользы детей, но ради пользы своих родителей они дороги им. Богатство Дорого не ради пользы богатства, но ради собственной пользы человеку оно дорого. Животные дороги не ради пользы животных, но ради собственной пользы дороги животные. Брамин дорог не ради его пользы, но ради собственной пользы он дорог. Кшатрия дорог не ради пользы кшатрии, но ради собственной пользы он дорог. Небесные жилища дороги не ради их пользы, но ради собственной пользы. Веды дороги не ради пользы вед, а ради собственной пользы. Пять элементов — земля, вода, огонь, воздух и пространство — дороги не ради их пользы, а ради собственной пользы. Истина — все дорого не ради пользы всего, а ради собственной пользы.
Так когда мы испытываем наслаждение, привязанность к чему-либо, стремление к чему-либо, мы ищем счастье. Все живые существа, они интуитивно, на таком подкорковом уровне, даже без обсуждений, все абсолютно ищут счастье. Почему они ищут это счастье? Потому что глубоко внутри они уже ощущают, что их природа быть счастливыми, их природа ананда. Но в божественных мирах эта природа проявляется явно, ярко. В материальном мире, в сансарном измерении, эта природа подавлена тамасично, раджасичной пракрити, подавлена авидией. Но несмотря на то, что эта природа подавлена, знания о ней никуда не деваются. То есть даже каждая собака знает, что ее удел искать счастье. И она его бессознательно ищет через там, поиск еды, совокупления, развлечений и прочее. То есть каждому живому существу не надо объяснять, что такое счастье, зачем ему стремиться к счастью. Это врожденное знание, оно интуитивно его ищет. Каждый ищет в соответствии со своими кармами, представлениями, но оно обязательно ищет. То есть поиск счастья – это движущая мотивация, движущая сила вообще всех живых существ. Почему? Потому что каждое живое существо интуитивно как бы чувствует, что ему полагается счастье, что по умолчанию оно должно быть счастливым. Ну, как бы то ни было, оно просто вот должно быть счастливым. Потому что оно чувствует, что его природа ананда, счастье. И вот ананда, счастье, это свойство абсолюта. Это не свойство тела, не свойство ума, не свойство энергетического тела, ментального, каузального и прочего. Это именно свойство атмана, свойство абсолюта, свойство брахмана. И каждое живое существо интуитивно стремится это свойство как бы реализовать, проявить, воплотить, прожить, прочувствовать на более плотных оболочках. И вот самый тонкий слой вот знания, я имею право на счастье, я должен быть счастливым. Я внутри есть носитель, обладатель счастья. И вот все заботы живых существ, как бы его вытащить наружу, как-то проявить, воплотить, материализовать, пережить по-настоящему. Но свойство материального мира таково, что живые существа, пребывая в неведении, они как бы так неосознанно проецируют вот это чувство счастья на внешние объекты. Через внешние объекты, гоняясь за ними изо всех сил, цепляясь, привязываясь через органы чувств, зрение, вкус, обоняние, осязание, они пытаются пережить счастье. Но в итоге запутываются в этом, в итоге привязываются, совершенно запутываются. Мы тоже говорили об этом в прошлый раз. То есть бывает так, они гоняются за материальными объектами, в конце концов, получают их, а счастье как бы от них не чувствует. Что счастье не воплотилось, потому что в душе пустота какая-то. Либо они получают на некоторое время счастье, а потом это снова уходит. И они разочаровываются, что нет такого устойчивого состояния счастья. Или их органы чувств притупляются, они не могут чувствовать это счастье. Тогда возникают страдания. Они чувствуют, что они достойны счастья, что счастье их природа, но почему-то не получают это. Вот так действует материальный мир. И все они чувствуют себя неполными, нецелостными, неисполненными, неудовлетворенными, чего-то стремящимися и не получившими. Потому что пурнатва, божественная полнота, вот когда счастье переживается в полном смысле, она возможна только в переживании абсолюта. Она невозможна в переживании языка, запаха, вкуса, обоняния, осязания, глаз, ушей. В переживании внешних объектов вот эта пурнатва, ощущение целостности и полноты невозможно. И вот все живые существа, чувствуя свое право на счастье внутри, но запутавшись, не могут в полной мере его испытать. В этом причина всех страданий, всех метаний, всех поисков, всех разочарований. И вот с помощью юкти правильного рассуждения мы можем понять, что на самом деле нашей собственной природой, природой нашего «я» является счастье. Вот тот факт, что мы стремимся что-либо пережить, что мы любим что-то, указывает на то, что на самом деле мы любим не объекты, а мы любим вот самих себя. Вот осознавание, которое содержит это счастье. Например, человек наслаждается дворцом, автомобилем, другим человеком. То он ведь не ради самого объекта это переживает. Он переживает и наслаждается этим ради чувства внутреннего счастья. Счастье в его сознании. Если его сознание будет отключено, не нужен никакой автомобиль. Не нужен никакая власть, никакие деньги, никакая там муж, жена. Совершенно не нужно. То есть вот источник счастья на самом деле в сознании. Но человек через внешние объекты как бы получает доступ к внутреннему счастью. Потому что по-другому не очищено, не может получить доступ. Каждое живое существо, оно любит самого себя. Но оно не понимает, что в себе надо любить. Потому что я – это Бог. Вот оно любит Бога в себе, любит Атма. И вот когда мы занимаемся Атмавичарой, мы пытаемся разобраться в этом. Вычленить Бога в себе, отделить от пяти оболочек. От тела, праны, ума, астрального тела, причинного. Потому что оно интуитивно чувствует, что Бог во мне есть. И это величайшее счастье, поэтому оно любит. Но особенность материального мира сансары такова, что есть огромная запутанность. И вот Бог в каждом живом существе, Атман, на него накладывается неправильное восприятие. На него накладывается пять оболочек. Отождествление, ум, эгоизм, память, отпечатки прошлых жизней, еще и тело, такой мощный фактор. И тогда человек думает, я должен любить тело, я должен любить прану, я должен любить личность, я должен любить память. Например, сентиментальность – это вот любовь к памяти. Говорят, все старики становятся сентиментальными с годами. Накапливается много памяти. И они начинают, ах, вот так было в прошлом, вот такие переживания. Ученые любят ум. Концепции получают удовольствие буквально эстетически от созерцания концепций. Все любят свое тело. Вот это все ошибка переноса изначального счастья, присущего душе, изначального чувства, идущего от Бога, на пять оболочек. Все это форма заблуждения в материальном мире. И на самом деле, если бы душа поняла, что она внутри уже обладает этим счастьем, но оно не связано с оболочками, оно не связано с физическим телом, энергетическим, тонким, умственным, с причинным телом. Оно трансцендентное, и это счастье уже есть. Если бы душа научилась питаться этим счастьем, жить в нем, настраиваться, она бы получила величайшую пурнатву, божественную целостность, самодостаточность, полноту. Она перестала бы просить, быть неудовлетворенной, бегать в поисках счастья. Она перестала бы искать и перешла в категорию нашедших. Не тех, кто ищет, а тех, кто нашел. И вот джняни – это не искатель, это находитель, это тот, кто нашел. Если он нашел внутри себя, он может каждому рассказать, как найти внутри другого тоже. Потому что процессы ведь сознания одинаковые. И правильный юкти задает направление нашему уму, Как отделить сознание, обладающее этим счастьем, от ошибочного отождествления с пятью оболочек? Как истинную любовь, которую каждый испытывает самому себе, направить на божественный источник внутри себя, не на оболочки, а на самое глубинное «я» внутри себя?
Мир можно разделить на четыре категории, основываясь на различных уровнях любви к ним. Пара према с падом, местонахождение безграничной любви. Я – место локализации безграничной любви. Здесь любовь не обусловлена какой-либо причиной. Второе – это желаемые объекты, существа и так далее, не являющиеся нами. Это могут быть муж, жена, дети, богатство, слава, сила, владение и так далее, что обычно желаемо. Третье – это нежелательные вещи, тигр, змея, болезни и так далее, являющиеся источником страха, опасности и страдания. Четвертое – это безразличные объекты, сущности и события, травинка, ком земли, человек, который вам безразличен, могут являться примерами того, что вас не интересует. Среди этих четырех категорий мира первое «я» — точка локализации безграничной любви, всегда остается центром безграничной любви, и это не может быть иначе, в то время как каждая из остальных трех категорий может видоизмениться в две другие, в зависимости от отношения к ситуации. Например, когда вы встречаетесь с тигром, это, конечно, нежелательно, поскольку это угрожает вашей жизни. Но когда вы видите его вон там, на горе, уходящего, он становится объектом безразличия. С другой стороны, если тот же самый тигр пойман и содержится в зоопарке или дрессируем в цирке, он становится источником развлечения и становится желательным. В то время как тигр один и тот же, вначале он нежелателен, затем является объектом безразличия и после всего становится желательным.
Так, есть объекты очень желательные, есть объекты безразличные, объекты нежелательные. И вот любой материальный объект, он не обладает, не содержит в себе, так сказать, энергию счастья сам по себе. И он может свободно переходить из одной категории в другую и в третью. Например, какая-то еда, которая очень нравилась, которую очень человек любил. Но со временем эта еда стала вредной. И тогда она стала безразличной. Она стала вредной, потому что у человека определенные ограничения в питании. А через некоторое время эта еда даже может стать нежелательной. Например, вы стали вегетарианцем, вам безразлично мясо. А некоторые вегетарианцы так вообще к мясу занимают такую позицию, там, фу, какая гадость. То есть то, что раньше любилось, стало отверженным. Или, например, есть родственник, которому была любовь, очень нежелательный. Но затем он стал вести себя как-то неправильно, плохо. И он стал безразличен, к нему любовь ушла. А когда любовь ушла, он продолжал вести себя неправильно, то к нему возникла неприязнь, он стал нежеланным объектом. Таким образом, любой объект внешнего материального мира может переходить из категории желанного объекта в категорию безразличного и в категорию нежеланного объекта. Абсолютно любое восприятие, там, музыкальное произведение, картина, еда, там, человек, животное, концепция, все что угодно. В идеологии, в политике мы часто сталкиваемся с таким. Когда какая-либо идеологема, какой-либо политический миф очень желателен. Все о нем мечтают, все стремятся его добиться. Там, например, построить коммунизм или построить социализм. Потом все разочаровываются, видят, что верхушка уже себе построила все. А другим она не собирается строить. И возникает апатия, цинизм, безразличие. А потом приходит другая политическая сила и вообще говорит, это вообще нежелательная вещь, это все надо снова разрушить до основания. Итак, очередная мифологема политическая, идеологема за 30-40 лет полностью меняет свой знак на противоположный. И это происходит с органами чувств, с различными объектами, это происходит постоянно. То есть все эти вещи сами по себе не обладают энергией счастья. Но то, что обладает энергией счастья, это наше Высшее Я. Это то, что является источником счастья. И вот отделить собственное восприятие от всех объектов и понять, что мы сами, как Бог внутри, как Атман, обладаем величайшей энергией любви, величайшей энергией счастья. Это и есть принцип Вивеки в Адвайта Веданте.
То, что изменяется, это наше отношение к объектам, событиям и существам. Самый дорогой сын может стать нежеланным позже, когда ведет себя не так, как хотят родители. Не существует твердого и устойчивого правила, что любые объекты и тому подобное, желательны, нежелательны или безразличны, будут всегда оставаться такими же.
Есть тибетская святая Мачек Лабдон, и у нее есть наставление ученикам о марах. И она так говорит: сыновья, смотрите, у вас есть представление о богах и демонах, о марах и том, что способствует дхарме. Но вы должны знать, что все это представление ума. Иногда мы называем демонами то, что нам не нравится. Мы называем богами то, что красиво, изящно, приятно, дарует нам силы, исцеляет, благословляет и вдохновляет. Но на самом деле все это не более чем представление ума. Одни вещи могут менять свое, так сказать, назначение, из богов становиться демонами, из демонов становиться богами. Она имела в виду сансарных богов. Поэтому не привязывайтесь к двойственным представлениям. Отделите свое восприятие плохого и хорошего от внешних объектов, от ваших концепций. И утвердитесь в Высшем Я, которое является безусловным благом, которое является безусловным добром, безусловным счастьем, безусловной любовью без разделения.
То, что изменяется, это наше отношение к ним. Но Я, пара према с падом, всегда является центром безграничной любви. Даже любовь, направленная куда-либо еще, кроме нас самих, служит лишь нашей пользе. Только Я — высшее средоточие любви. Обратное утверждение не является истинным. Любовь к себе не служит пользе других. Существует другое прочтение атманах, относящееся к атме, слово, слова атмани, содержащегося в отрывке. Это будет означать, что бы человек ни любил, отличное от себя — это служит его пользе, и любовь к себе только для себя и никогда для пользы других. Итак, прямо или косвенно, Я — высшее средоточие любви, поэтому любовь к себе — исключительная и наивысшая парамам.
И вот, если вы начинаете правильно любить себя, а правильно означает, опираясь на священные тексты, на шрути, с вивекой, отделяя Я от пяти оболочек, то есть когда вы любите правильно себя с точки зрения джняна-йоги, лая-йоги, садху, пути садху, то вы любите не тело в себе, не свое эго. Вот это эгоизм, когда человек любит себя. Это значит, он любит свой ум, свою память, свою личностность. Это все эго. Но мы не говорим об эгоистичной любви, мы говорим о любви к Богу, о божественной любви и о мудрости Адвайта Веданты. И это совершенно другой тип любви. Вот когда вы правильно любите себя, отделив свою любовь, свое осознание от тела, праны, астрального тела, ментального и причинного, то вы обнаружите тончайший, сверхтончайший, невероятно тончайший уровень сознания. И вот этот уровень сознания будет настолько счастливым, настолько свободным, настолько великолепным, настолько насыщающим, питающим, благословляющим вас, дарующим такое счастье, что вот Вам не надо будет говорить о любви к нему и так далее. Вы просто безумно влюбитесь в него. Вы просто безумно будете ему преданы. Вы будете желать его как самого величайшего блага, которое только можно помыслить. И это благо, оно не снаружи, оно будет внутри вас. И это будет Бог. Абсолют. Брахман внутри вас. Поэтому каждый, кто вот любит себя подобным образом, в соответствии с учением правильным юкти, Адвайта Веданты, не эгоистично, а мудро, в соответствии с наставлениями садху, он любит Бога. То есть он не любит себя как личность, как тело, как ум. Все это не имеет большой ценности. Это все-таки игровые формы, игровые манифестации вот того бесконечного, божественного, святого, тончайшего, счастливейшего слоя сознания. И вот всякий, кто любит так его, он пребывает в нектаре величайшей божественной любви, в нектаре величайшего счастья, в нектаре величайших благословений. И естественным образом вот эта любовь, она распространяется и на других тоже. То есть это не эгоистичная любовь, это тотальная, всепроникающая, всеохватывающая любовь. То есть, казалось бы, мы начали говорить о любви к себе, но на самом деле это не любовь к себе, а любовь к Богу. И это любовь ко всем живым существам. Потому что, когда мы вышли за пять оболочек, следуя юкте, рассуждению, учению Адвайта Веданты, мы обнаружим, что вот этот слой сознания, атман, абсолютное сознание, абсолют, Бог, он не ограничен нами, он не имеет ничего общего с личностностью. Он может проявляться личностно через тело, через тонкое тело, через ментальный аппарат, волю и так далее. Но сам он не имеет ничего общего с личностью. Он всеобщий, он, можно сказать, имперсональный, он всепроникающий. И, конечно, он находится и в каждом внешнем живом существе тоже. И когда мы любим его в себе, как мы не можем его любить в другом? Мы просто не можем отказывать другому в любви, потому что это ведь то же самое сознание. Потому что мы сами в других, Бог в нас, Бог в других, одно и то же. Между нами и другими нет разницы. Другие – это мы. Если мы любим себя, а другие – это мы, то как мы не можем любить других? Это же те же самые мы, только в другом теле, с другой памятью, с другой личностностью. Но это ничего не меняет. Это как если ваша мать, она одела другое платье, прическу, но она ведь все равно ваша мать, вы также ее любите. Ничего это не меняет, если она поменяла пальто, костюм или украшение. Таким же образом, вот подобная любовь, она самая неэгоистичная. Она приводит к тому, что вы любите всех живых существ, вы заботитесь о всех живых существах. Вы почитаете всех живых существ. И ведическая традиция Санатана Дхармы, приветствие, намасте, вот это означает, когда мы складываем подобным образом руки, мы медитируем. Так, я почитаю божественное в тебе, я люблю это божественное в себе. Почему? Потому что это то же самое божественное, что и во мне. Потому что это я сам, я почитаю, люблю сам себя. Потому что я, это и есть ты. В этом смысл этого приветствия. Я не могу не уважать, не почитать это божественное. Потому что это самое главное, самое великое, что я внутри у меня есть. И вот на пути Адвайта Веданты с помощью юкти мы должны добраться до этого источника счастья и любви внутри нас, и потом мы должны его распространить на всех живых существ.
Это нечто, никогда не зависящее ни от чего, кроме себя, и не имеющее причины что-либо другое, кроме себя. Она безгранична по природе. Поэтому то, что природа атмы является парапремаспадом, не подлежит сомнению. Атма – это парамананда и ничто иное. Таким образом, доказана безграничная природа ананды, атмы. Средоточие безграничной любви обязательно должно обладать природой безграничной ананды.
Итак, То, что мы любим себя, указывает на то, что внутри нас есть нечто, что достойно любви. То есть внутри нас есть нечто настолько великое, трансцендентное, что оно дает нам огромное счастье. Вот поэтому мы любим себя. И когда мы пристально рассмотрим, а что же это, что дает нам такое вдохновение, что нас так привязывает, что мы так любим. Если мы следуем методу ведической традиции, мы обнаружим, что это наше высшее Я, Атман, которое при ближайшем рассмотрении оказывается Богом, Абсолютом. То есть то, что мы любим внутри себя, это не ум, не прана, не тело, не тонкое тело, не эго, не мыслительный аппарат Андхакарана. Это Бог внутри нас. Вот почему мы так все любим себя. Вот в этом причина эгоизма человеческого. То есть парадокс. Человеческий эгоизм имеет божественную природу. То есть люди эгоисты только потому, что они любят Бога в себе. Но поскольку они души заблудшие в материальном мире сансары, вот их любовь к Богу в себе преломлена. Она искажена 5 оболочками, она проецируется на 5 оболочек, и она перерастает в эгоизм. То есть пхранти – ошибка здесь. То есть причина эгоизма – это божественная любовь, в которую вкралась ошибка, искажение.
Невежество является причиной сансары. В действительности, я – это атма, это сатчитананда. Что же мы ищем? Мы хотим жить вечно, что означает, мы не хотим умирать. Мы хотим быть бессмертными. Мы также хотим жить счастливо, без всякого следа страдания. Мы не можем вынести неведение. Мы хотим обладать знанием. Все три желания постоянно обдумываются нами без всякого успеха до конца жизни. При этом мы не прикладываем никаких усилий. Но наши исследования показывают, что мы — сад, свободны от смерти и разрушения. Ананда — свободны от страданий. И что мы — сам вид, чит, принцип знания, свободны от невежества. Таким образом, наша проблема может быть решена таким образом. Мы бессмертны. Тем не менее, желаем быть бессмертными. Мы — безграничная Ананда. Тем не менее, желаем быть счастливыми. Мы свободны от неведения и хотим освободиться от неведения.
И вот учение Адвайта Веданты говорит, вы совершенны, но вы ищете совершенство. Вы бессмертны, но вы ищете бессмертие. Вы обладаете знанием, но вы ищете знания. Почему? Потому что вам не хватает открытия этого, вам не хватает переживания внутренней полноты, узнавания этого как своей природы. Потому что параллельно с этим, параллельно с вашим совершенством, есть устоявшиеся, укоренившиеся, стереотипные, ложные знания. Есть определенная иллюзия. И вот из-за нее, будучи бессмертными, вы ищете бессмертие, из-за нее, будучи совершенными, вы ищете совершенство, из-за нее, будучи счастливыми, вы ищете счастье. Потому что присутствуют ложные взгляды. И вот задача духовного учителя – научить ученика опровергнуть эти же свои ложные взгляды. Научить опровергнуть иллюзию внутри самого себя. Чтобы не искать, будучи совершенным, не искать совершенства, а утверждаться в нем. Будучи бессмертным, будучи счастливым, не искать счастья, а утверждаться в этом счастье. И вот все искусство лай-йоги, искусство сахаджаяны заключается в этом. Однако это очень тонкий процесс. Мы должны пройти его, потому что если мы не пройдем, а мы скажем, окей, все отлично, я счастлив, я бессмертен, я принцип знания, ну что мне еще остается делать? Если мы так это скажем от ума, не проделав вот этот тончайший процесс, преодоление иллюзий, опровержение ложных взглядов и вхождение в истинное измерение недвойственности, это все будет просто словами, декларацией, ничем не подкрепленной. То есть правильная юкти – это не декларация. Правильная юкти – это приведение к переживанию. К переживанию определенной осознанности, определенного знания в опыте и дальше углубление в этот опыт.
Решение заключается в знании нашей истинной природы. Чистый ум необходим. Данное исследование и последующее обнаружение того, что я, безграничная Ананда, должны, естественно, разрешиться принятием его в качестве собственной природы. Это апарокша джняна или апарокша анубхути. С другой стороны, если кто-либо заявляет, я могу понять это, но не могу принять того, что я Ананда, тогда это только парокша джняна.
Итак, существует парокша джняна и апарокша джняна. Парокша джняна — это, так сказать, умственная джняна. Джняна пути, или мы еще называем ее крия джняна, когда мы изучили философию Веданты на уровне ума. Когда у нас есть юкти, но нет анубхавы. То есть есть рассуждение, рассуждение вроде бы верное, а счастья нет. Есть адвайтическое рассуждение, но мы не пришли еще к анубхаву, внутреннему опыту. Вот анубхава, апарокша анубхути, есть даже такой текст Шишанка, незаучное постижение. Это прямое незаучное постижение Бога. И вот парокша джняна должна перерасти в апарокша джняна. Юкти, рассуждение, должно перерасти в опыт, в анубхаву. И мы шаг за шагом плавно, плавно выстраиваем такую дорожку. Тренируем свой ум. И вот есть грань, где рассуждение переходит в созерцание. Рассуждение переходит в переживание расы, вкуса. Иногда на занятиях по самоосвобождению, когда монахи практикуют, они выполняют речевое ментальное самоосвобождение. Они как бы так используют просто такие шаблоны, натренировав ум, шаблоны тренировки ума, используя философию самоосвобождения. И внезапно раз, и они чувствуют, что что-то в их сознании поменялось. Возникает спонтанная радость, и они просто начинают смеяться. То есть была логика, была философия, и затем пришла раса, вкус. Затем пришла ананда. Это некоторый опыт, опыт свободного ума, опыт анубхава. И вот на определенном этапе наше рассуждение юкти перерастает в пхаву, перерастает в понимание измерения созерцания. И вот когда это перерастает, это называется раса. То есть мы получили некий вкус изначальной божественности, некий проблеск. Это подобно тому, как в телефоне мобильном появилась связь. Немного она появилась, может потом снова исчезла. И вот йогин, он накапливает такие расы, накапливает такие вкусы до тех пор, пока они не станут его постоянным мироощущением. Ощущением свободы, легкости, спонтанности, игры, счастья, целостности, полноты, любви и сострадания.
То есть человек получил какую-то информацию, но ему не хватает прямого восприятия. Человек должен осознать проблему, не теряя мужества и не давая места отчаянию, вместо этого воспользовавшись средствами развития чистоты ума. В данном случае подходят такие средства, как карма-йога, молитвы, джапа, тапас и так далее. Если атма — это «я», обладает природой безграничной ананды, зачем человеку беспокоиться о таких вещах, как молитва и тому подобное? Это так. Если вы знаете точно, что ваша природа — сад, чит, ананда, без всякого сомнения, то молитвы и прочее вам больше не нужны, поскольку вы уже обладаете зрелым умом.
Если вы проникаете в естественную ананду, это называется хаджа, естественное состояние, тогда упая, метод, он изживает себя и становится анупая. Вашим методом становится не метод. То есть естественное состояние заключается в том, что у вас нет никакого метода. Вашим методом является само естественное состояние, пребывание в блаженстве Абсолюта, вне всяких методов, поэтому его называют анупая. Анупая значит за пределами методов. И вот вот весь путь лай-йоги, путь традиции ситхов сахаджаяны заключается в том, чтобы пребывать в естественном состоянии счастья, брахмананды, в естественном состоянии погруженностью в безграничную радость Бога, в божественном благословении. Однако для начинающего это необычайно сложно, потому что все люди разные. Есть разные стадии степени квалификации. Адхикари, то есть очень важна подготовленность человека. Адхикари, то есть должный адхикари. Если нет должных качеств, то вы не сможете просто естественно пребывать в божественном благословении. Тогда нужна садхана, нужна тапаси, и нужна вся подготовительная работа проделана. И вот искусство, как от метода перейти к неметоду, от действия к недеяниям, от практики перейти к естественному переживанию благословения, это самая сущность учения джняна, лай-йоги. Это все искусство шраваны, мананы и затем нидидхьясаны. Как пребывать, как продолжать в этом измерении. Это такие конкретные методы, конкретные практики, конкретные признаки, знаки реализации. Они не есть расплывчатые, потому что наш внутренний опыт, он до некоторой степени может быть описан. И мы следуем карте внутреннего опыта, чтобы он нас освободил. Например, есть карта учения в 16 стадиях кала. Есть 7 земель мудрости, 7 джняна-пхунок. Есть знаки в сновидениях, знаки во сне в сновидении, переживания световых пространств. И вот, погружаясь в божественное благословение, мы идем по этой карте ступень за ступенью, переживая все эти вехи, которые возникают на карте.
Но если вы заявляете, что несмотря на исследование, не можете определить свою истинную природу, вы не можете отказываться от этих средств, и вам все еще требуется развитие зрелости ума. Простое извлечение некоторых утверждений из веданты, дающих определение атме и миру, само по себе не может решить проблему. Вот случай, который можно считать иллюстрацией. Мальчик увидел свою мать, находящуюся на кухне, достающую различные продукты, бывшие в консервных банках. Она должна была открыть их, чтобы найти то, что требовалось. Пожалев ее, он предложил помощь — наклеить на все банки ярлыки в соответствии с их содержимым. Он взял краски и сделал все своими руками. Мать была очень счастлива. Тем не менее, в полдень, готовя кофе, она не смогла найти банку с сахаром. Позвали мальчика, который быстро нашел банку и дал ее матери. Сначала она проверила содержимое. Это был сахар, но на ярлыке было большими буквами написано «красный перец». Сына пожурили за ошибку, но он невинно ответил: «Мама, ты знаешь, как муравьи любят сахар. Для того, чтобы спрятать его от них, я сделал такой ярлык. Простая надпись «красный перец» не поможет от муравьев». Так и фраза «Атма есть Сат-Чит-Ананда» без апарокша джняны не способна устранить сансару. Несмотря на исследования, задержка в получении знания обязана своим происхождением незрелому уму. Нет безнадежных случаев, как говорит Шастра. Каждый может найти подходящее для своего уровня средство, облегчающее движение вперед. Пренебрежение такими средствами нежелательно, поскольку только чистый ум может раскрыть собственную истинную природу.
Так как раскрыть собственную природу? Непрерывно направлять ум на брахману. Этот ум должен быть очищен и натренирован. Например, существуют практики концентрации, медитации, санкальп. Ум должен быть хорошим инструментом, способным чувствовать Бога, направляться на Бога. А когда он отточен, является хорошим инструментом, он закалился севой, служением, очистился упасаной, поклонением. Он развился с помощью юкти, правильного рассуждения, он выстроил дороги, то тогда мы готовы, чтобы направлять ум на Бога и помнить абсолют всегда и везде. Тогда нам легко освободиться от влияния кармы, эмоций, ума и направить ум на Брахму. Мы можем все время пребывать в измерении лилы, в измерении игры. Вот часто мы очень серьезно относимся к событиям, к ситуациям, к самому себе. Мы не способны воспринять их игровой характер. Но как только мы воспринимаем их игровой характер, все это становится неважным. Но за счет чего мы можем воспринять игровой характер чего-либо? Только за счет чистого видения, за счет распознавания атмана, игры Бога. Потому что в чистом видении все видится как божественная игра, лила. Итак, выполним сейчас 4 предварительные практики брахмавичары. Сидя в позе для созерцания, задайте себе вопрос. Что есть Бог, Брахман? Направьте свой ум по дороге в эту сторону. У ума есть дороги. Так же, как в физическом мире у тела есть дороги, так и в тонком мире у ума есть дороги. Здесь задача, надо проторить себе дорогу с помощью этого вопроса. Это подобно тому, как вы настраиваете связь, интернет-связь. Вы задаете адрес, определенные коды, определенные алгоритмы, и тогда связь может быть установлена. Так же и здесь. Эти предварительные размышления – это начало вичары, исследование абсолюта. Это очень серьезное исследование. Вы стремитесь исследовать величайший объект из величайших. Самый божественный и мистический, что есть во Вселенной. И этот объект, он внутри вас. То есть вы должны запастись инструментарием, как ученый, который стремится смотреть на Солнце через телескоп. Первый вопрос. Что есть Брахман? Что есть Бог? Некоторое время настройтесь, просто обозначьте вопрос, обозначьте объект своих исследований. И вот здесь сразу на ум должны нам прийти определения, описание в форме просто бхавы, почерпнутое из наших знаний, из священных писаний. Из Упанишад, например. Из Йога-Васиштхи, из Трипура-Рахаси, из текста Атма-Бодха-Шанка. То есть у нас уже должна быть база, чтобы как-то наша память начала подыскивать нужные ответы. И это не интеллектуальные ответы, а просто на уровне бхавы. И вот через эту бхаву уже из вашей памяти вы должны как-то настроиться, зацепиться за нее, установить связь первичную. Второй вопрос. Каковы его качества? Имеет он имя или не имеет, имеет форму, он не имеет, зеленый он или красный, или бесцветный, круглый он, квадратный, треугольный или угловатый. Томасичный он или раджасичный, как в нем течет время, или он за пределами времени. Имеет ли он вообще качество гуна, или он гунатита. Для нашего ума важно, чтобы двигаться к ним, важно все это понять. Третий вопрос. где он локализуется, где он пребывает. Пребывает ли он в мурте на алтаре? Пребывает ли он в душе? А если в душе, то где именно? В тонком теле, во сне со сновидением, или во сне без сновидений, или в туриатите за пределами всего этого? Снаружи или внутри? Или внутри и снаружи одновременно? Или в том месте, где внутри и снаружи не имеет значения? Надо уму тоже войти в это понимание. И четвертый вопрос. Какова моя связь с ним? Какова моя самбандха? Связь. Несомненно, есть какая-то связь. Но мне надо прояснить природу этой связи. Эта связь двойственна полностью. Или ее вообще нет, может быть. Или она двойственна и недвойственна одновременно. Или она полностью недвойственна. Но несомненно, эта связь есть. Но ее надо понять, прояснить. Не думайте, что это легкий ответ. Все следующие триллионы жизней, триллионы миллиардов лет вы будете прояснять эту связь. Может быть, не в сансаре, а в чистом просветленном теле, в божественном состоянии. Но не думайте, что вы ее до конца проясните. Даже в теле Брахмы вы будете задавать себе этот вопрос. В теле Бога, Творца Вселенной. Потому что вопрос этой связи, он определяет все, что есть в вашей жизни, все, что есть во Вселенной, все, что было в вашей жизни во Вселенной, и все, что будет в вашей жизни во Вселенной. И вот, используя эти вопросы в качестве настройки, постепенно входите в бхаву Брахмы, в бхаву Бога, Абсолюта. То есть, и это называется брахма-вичара. То есть вам надо исследовать Бога теперь. Вичара значит исследование. То есть у вас должна зародиться вибрация в сознании, познающая активность. И ее надо направить на абсолютный объект внутри себя. Также и снаружи, где угодно. Вот есть три уровня брахма-вичары, когда вы выполняете его с опорой на ум, как сейчас мы делаем. Манасик. Когда мы выполняем его с опорой на спанду, вопрошающую вибрацию сознания, вичара-спанду называется. Вичара-спанда — это как поисковый запрос в мироздание, когда луч нашего сознания в виде тонкой вибрации как бы проникает в ментальное небо. Вот если ночью вы видели, огромный прожектор в небо направляют и так как бы по облакам немного шарит. Вот вичараспанду можно сравнить с этим. Темные облака ночью — это ваше ментальное небо, а вичараспанда — это такой внутренний прожектор, который исследует. И, наконец, третий уровень брахма-вичары — это аманаска, внеумственный. Когда ум не применяется, но есть тончайшая познающая активность. То есть вичара-спанда приобретает не мысленный характер, а очень тонкий. И вот мы исследуем абсолютное божественное сознание подобным образом. И вот когда вы немного проникнете в такое понимание, вспомните одно из великих утверждений из Упанишад. Брахман сад, джагат митхья. Брахман истина, вселенная иллюзия, нереально. Некоторое время поразмышляйте над этим утверждением. Оттолкнитесь от него, чтобы придать снова импульс своей вичараспанде, своему исследовательскому потоку сознания. Потому что уму надо держаться за что-то. Если ему не держаться, то его вичараспанда, познающая активность, затухает. Уму нужны определенные брахмакара вритти, колебания, направленные на Бога. Затем, когда колебания вашего ума снова начинают затухать, вспомните еще одно выражение. Сарвам калвидам брахма. Все это исходит из Бога, из Абсолюта. Все это есть Бог. И снова направьте свой ум на исследование Бога. Затем, когда вы почувствуете, что снова приходят мысли посторонние, и ваше исследование рассеивается, ум отвлекается, снова вспомните еще одно великое выражение из Вед. Сарвам эва брахман. Все есть брахман. Все есть Бог. Все есть Абсолют. И снова займитесь исследованием, как это все есть Бог, как это все есть Абсолют. Извлеките из каждой махавакхи определенный вкус, расу. Размышление над махавакхи дает вкус. Вкус, значит, внутри вас что-то пробивается, какое-то откровение. И вы что-то не понимали, и внезапно раз вы поняли что-то. Это может быть довольно сильным даже. И затем, чтобы пробудить вичараспанду, перейдите к следующей махавакхе. Мысленно повторите. Сохам. Я он. То есть вот эта махавакхе дает вам ответ на вопрос. Какова моя связь с ним? А вот такова. Сохам. В махавакхях содержатся ответы на предыдущие вопросы. На четыре предварительных вичары. Хотите получить ответы, изучайте махавакхи. Не тратьте время. Махавакхи все содержит. Снова сосредоточьтесь и осознайте, как это я он. Я как тело или я как ум. Я как воля, я как эго. Или я как нечто выше пяти оболочек. Вот может там мы одно. Соедините сохам с дыханием. Дыхание есть самая естественная мантра Махаваки, которую повторяют все живые существа 21 600 раз в день. Сохам, сохам, сохам. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Пусть дыхание напоминает о Махаваке и Пхаве. И продолжайте сосредотачиваться на божественном источнике. Вот это практика Брахма-Вичары, которую я даю благословение выполнять всем, кто завершил базовые практики. Те, кто не завершил, тоже ее могут изучать. Но, в общем, не следует акцент на ней делать. Надо завершить базовые практики. Это вот то, во что перерастает ведантическое юкти, рассуждение. Да пребудут с вами благословения святых линий передачи. Ладхуты Дататрии, Шри Шанкарачари, Шри Видьярани, Шри Гаудапады, Шри Гуру Брахмананды, Бога Шивы, Вишну Брахмы, Санат Кумары и всех святых. Вопросы? Только зачитывайте, кто и откуда.
Давай.
Валерий Батулин. Намасте, Гуруджи. Вопрос. У меня лет 6 назад как будто бы закупорилось правое ухо. Стал хуже слышать и постоянный звук в ней. Врачи говорят, что произошло изменение в теле. То есть все в порядке. Что просто произошло изменение в теле, то есть все в порядке, но слышу хуже. И звук постоянно, иногда потише, иногда погромче. Это из-за моих базовых практик или пранаямы? Это вопрос.
Нет, это не из-за базовых практик и не пранаямы. Это из-за кармы вишудха-чакры. Если правое ухо — это карма злой речи, если левое — карма лжи какой-то, обмана. Когда мы практикуем, всегда наша карма в тонком теле, она проявляется в виде засоров. Вы можете выполнять анулома, вилома, пранаяму, сахита, кумбаку, концентрацию на вишудха чакре, на уровне энергии, чтобы очистить нади. Надо продолжать очищать нади. Также вы можете выполнять сосредоточение на звуках нада в правом ухе, выполняя нада анусадхану, мудру из нада-йоги, шанмукхи мудру. В общем, надо очистить каналы на уровне энергетического тела и на уровне астрального тела. Сделайте хорошее подношение богине Сарасвати в пятницу. А еще лучше в день богини Сарасвати, когда во время Наваратри там всем богиням делается подношение. И с этими подношениями обратитесь к Сарасвати с молитвой. Благословить вас на гармонизацию праны. В Шива Сахасранама Стотре найдите имя Шивы, там, где оно так звучит, огромному уху поклонения. Или связанное со звуком. И в понедельник сделайте подношение цветов благовоннейшие. С молитвой благословить вас на очищение кармы Вишудха чакры и этой области.
Второй вопрос от него же. Я делаю массаж, а есть профессор, который приглашает меня иногда по утрам делать ему массаж. У него времени нет, и как раз когда я практикую йогу, и я поглощен этим процессом, меня вызывают делать ему массаж. Сначала как-то не хотелось, а потом подумал, что это будет как практика непривязывания к деятельности и вырабатывания гибкости. Как вы порекомендуете?
Гибкость, непривязанность всегда надо вырабатывать. Здесь вопрос ваших ценностей, ваших приоритетов. Если вы стремитесь практиковать, просто надо наладить распорядок так, чтобы достаточно времени было для практики. Если вы находитесь в ретрите, вы должны выключить все мобильные телефоны, никого не слушать, просто только заниматься практикой. Это вопрос, не вопрос, что делать, это вопрос умной стратегии. Здесь нельзя ответить однозначно. Здесь нужна просто умная стратегия не на один день, не на эту ситуацию, а в принципе в жизни. Вот, например, у монахов есть определенная стратегия. Они живут определенным образом. Также вы можете выстроить эту стратегию у себя. Распорядок недельный, ежедневный, годовой распорядок, распорядок на следующие 12 лет. Например, 3 дня в месяц проводить в ретрите. Каждый день выполнять утреннее и вечернее поклонение, утреннюю и вечернюю садхану. Вопрос стратегии, это не вопрос конкретной вещи. Должна быть стратегия, как жизненная санкальпа, на большой отрезок жизни. И она вас будет вести в правильном направлении. А то, что надо все ситуации делать путем, гибко и созерцать даже в каких-то сложных ситуациях, это, конечно, я подтверждаю.
Ooh.